Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симоне. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симоне там тоже не было. Дю Барнстокер и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, Дю Барнстокер сделал широкий жест и воскликнул: «Заходите, заходите, инспектор! Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора!» «Да», — сказал Олаф, не отрываясь от карт, — «с радостью!» И объявил пики. Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его, и, что самое удивительное, не слышно. А, впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет, даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно. «И вы тоже загорали?» — ляпнул я, потерявшись. «Загорала я? Что за странная мысль?» Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. «Какие странные предположения вы высказываете, инспектор?» «Не называйте меня, пожалуйста, инспектором», — попросил я. «Мне до такой степени надоело это слышать на службе, а теперь еще от вас. Я обожаю полицию», — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. «Эти герои, эти смельчаки. Вы ведь смельчак, не правда ли?» Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная. «Сударыня», — сказал я, — «да вы совсем замерзли». «Нисколько, инспектор», — ответила она и тут же спохватилась. «Простите, но как же мне вас называть теперь?» «Может быть, Петр?» — предложил я. «Это было бы прелестно. У меня был друг Петр, барон фон Готтесхнехт. Вы не знакомы? Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?» «Переживет», — пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. «Ну, глупа», — лихорадочно неслось у меня в голове. «Ну и что же, и пусть, мало ли кто глуп». Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симоне. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены. «Симон!» — воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам. «Что с вами?» В ответ Симоне закликотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку. «Боже мой, да вы убьетесь!» — закричала госпожа Мозес. «В самом деле, Симоне, — сказал я с досадой, — бросьте эти дурацкие штучки. Вы сломаете себе шею». Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала. «Вы просто чудо, Симон!» — сказала она. «Как муха!» «Ну что, инспектор?» — сказал Симонечу, задыхаясь. «Сразимся во славу прекрасной дамы!» Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. «Я вас вызываю, инспектор Глебский! Защищайтесь!» С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий. «Сражайтесь, господа, сражайтесь!» — сказала госпожа Мозес. «Прекрасная дама оставляет залог победителю!» Она бросила на середину стола кружевной платочек. «А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой Мозес уже вне себя». Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась. «Чертовски завлекательная женщина!» — заявил Симоне. «С ума можно сойти!» Он подцепил ким платочек, водрузил нос в кружева и закатил глаза. «Прелесть! У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор. Вы бы побольше путались под ногами». — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. — Кто вас просил торчать здесь в бильярдной? — А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симоне. — Не в номер же к себе мне ее вести, — огрызнулся я. — Не умеете, не беритесь, — посоветовал Симоне. — И поставьте шары ровнее. Вы имеете дело с гроссмейстером. Вот так. Что играем? Лондонскую? Нет, давайте что-нибудь попроще. Попроще так попроще, согласился Симоне. Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то в бок, потом вернулся к столу. «Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах?» — спросил он. «Давайте, давайте», — сказал я, — «начинайте». «Сейчас я вам напомню», — пообещал Симоне. Он элегантнейшим образом покатал кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и, наконец, скиксовал. «Ваше счастье», — сообщил он, — «миля кий. Реабилитируйтесь». Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче. «Глядите-ка», — сказал Симоне. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то в бок. «Какой-то дурак сидит на крыше. Пардон, два дурака. Один стоит. Я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя». «Это хинкус», — проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара. «Хинкус — это такой маленький, все время брюзжит», — сказал Симоне. «Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Если бы вы видели, как он прижал Кайсу прямо на кухне среди кипящих кастрюль и скворчащих омлетов. Это истый потомок древних конунгов. Вот что я вам скажу, инспектор Глебский». Я, наконец, ударил и промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку. «Не разглядывайте, не разглядывайте», — сказал Симоне, подходя к столу. «Нет у вас никаких оправданий». «Что вы собираетесь бить?» — спросил я недоуменно, следя за ним. «От двух бортов в середину», — с невинным видом сообщил он. Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симоне ударил. Потом еще раз ударил, хлестко, с треском, с лязгом. Потом еще раз ударил и сказал: «Пардон, действуйте, инспектор». Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. «А кто это, собственно, стоит?» «Вы будете бить или нет?» — спросил Симоне. «Что там такое?» «Хинкус надирается», — сказал я. «Ох, и свалится он сегодня с крыши!» Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. «Кто же это такой?» «А, так это же Чада, наверное». Интересно, о чем Чада может разговаривать с Хинкусом? Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал. «Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре?» — спросил Симоне. «Нет», — сказал я мрачно, — «и не собираюсь». «А я вот читал», — сказал Симоне. Он в два удара кончил партию и, наконец, разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола. «Вы остались без партнера, Симоне», — сказал я мстительно. «Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве». Симоне взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман. «Прекрасно», — сказал он. «Чем мы теперь займемся?» Я подумал. «Пойду-ка я побреюсь, обед скоро». «А я?» — спросил Симоне. «А вы играйте сами с собой в бильярд», — посоветовал я. «Или ступайте в номер к Олафу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями». «А, — сказал Симоне, — я уже...» «Что уже?» «Уже просадил Олафу 200 крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже не интересно. Тогда я взял и напустил на него барнстокера. Фокусник есть фокусник. Пусть-ка он его пощиплет». Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чада любимого покойного брата господина Дю Барнстокера. Чада загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовала сигаретку. «Как там Хинкус?» — спросил я, доставая пачку. «Здорово надрался?» «Хинкус?» «Ах, этот!» — Чада закурила и, сложив губы колечком, выпустила дым. «Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно, еще взял бутылку с собой». «Ого», — сказал я, — «это уже вторая». «А что здесь еще делать?» — спросила Чада. «А вы тоже с ним заряжались?» — спросил Симоне с интересом. Чада пренебрежительно фыркнула. «Черт-то звал, он меня и не заметил. Ведь там была Кайса». Тут мне пришло в голову, что пора, наконец, выяснить, парень это или девушка. И я раскинул сеть. «Значит, вы были в буфетной?» — спросил я вкрадчиво. «Да, а что? Полиция не разрешает?» «Полиция хочет знать, что вы там делали». «И научный мир тоже», — добавил Симоне. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему. «Кофе пить полиция разрешает?» — осведомилась Чада. «Да», — ответил я. «А еще что вы там делали?» «Вот сейчас. Сейчас она, оно скажет, я закусывал или закусывала. Не может же оно сказать, я закусывало?» «А ничего», — хладнокровно сказала Чада. «Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной». «Сладкое перед обедом вредно», — с упреком сказал Симоне. Он был явно разочарован. «Я тоже». «Ну, а надираться среди бела дня — это не по мне», — закончила Чада, торжествуя победу. «Пусть этот ваш хинкус надирается». «Ладно», — пробормотал я, — «пойду побреюсь». «Может быть, есть еще вопросы?» — спросила Чада нам вслед. «Да нет, бог с вами», — сказал я. Хлопнула дверь, Чада удалилась в свой номер. «Схожу-ка и я перекушу», — сказал Симоне, останавливаясь возле лестничной площадки. «Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним». «Знаю я, как вы там будете перекусывать», — сказал я. «Ступайте сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует». Симоне хохотнул и сказал: «Раз уж вы человек семейный, вы можете мне сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу». «Занимайтесь Кайса», — сказал я, — «оставьте эту загадку полиции. Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?» «И не думал», — возразил Симоне. «Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин». Я пожал плечами, и мы разошлись. Симоне застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы. «Проклятый притон!» — прохрипел он при виде меня. «Грязное логово!» «Что вы тут делаете?» — спросил я свирепо. Господин Мозес немедленно взвинтился. «Что я тут делаю?» — взревел он изо всех сил, рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. «Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене. Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?» Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился. «Может быть, я должен объявить награду?» — продолжал он, взвинчивая себя все круче. «Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду. Извольте, объявляю. Сколько вам нужно? Вы, инспектор, 500, 1000, извольте, 1500 крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы. 2000 крон».
«У вас пропали часы?» — спросил я, нахмурившись.
«Да».
«Когда вы обнаружили пропажу?»
«Только что».
Шутки кончились. Золотые часы — это вам не войлочные туфли и не занятый приведением душ. «Когда вы видели их в последний раз?»
«Сегодня, рано утром».
«А где вы их обычно храните?»
«Я не храню часы, я ими пользуюсь. Они лежали у меня на столе».
Я подумал. «Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию». Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:
«На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?»
«Мне неудобно вмешиваться в это дело», — возразил я, пожав плечами. «Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...»
«Ладно», — сказал он вдруг, — «я подумаю». Он помолчал. «Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление».
На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе. Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», «Я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гумиарабиком, поливали прямо из бутылки. Бутылка валялась тут же, и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка, совершенно дурацкая записка, корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры». Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно. Это была, конечно, чадовая работа, просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно, но не до такой же степени. Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. «Вот тебе и отпуск», — подумал я, — «вот тебе и долгожданная свобода». Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист, господин Хинкус. Он был один.